Приветствую вас, братья и сестры. Я рад, что мы в очередное воскресенье можем быть вместе с вами, даже посредством того, что мы через технику можем встречаться. И нам нечего удивляться тому, что происходит, в мире, потому что Господь наш Иисус Христос об этом предупреждал. Он не предупреждал нас о том, что все будет гладко и спокойно. Наоборот, Он говорил о том, что будут глады, войны, о том, что будут болезни. Поэтому то, что нас сегодня сопровождает в этой жизни, то, что, с чем мы сегодня встречаемся, пожалуйста, не удивляйтесь, что что-то особенное происходит, что-то незапланированное Богом, и что Бог что-то проглядел. Это то, что было запланировано, и то, о чем Он нас предупреждал. Но даже в этих обстоятельствах мы, любя Его, будучи спасенными им, будучи вытащенными из рабства греха, мы продолжаем прославлять Его, и это наше желание, это желание наших сердец для того, чтобы еще и еще вникать в Писание, еще и еще поклоняться Ему, слушая Слово, когда, даже когда мы поем песни, задумывайтесь тоже о них, о том, что вы поете, чтобы это не было просто машинально, чтобы это не просто было, может быть, в ваших устах, но это чтобы доходило до вашего сердца. Сегодня я хотел бы продолжить изучать второе послание Петра. Мы практически с вами подошли к концу этой книги, и мы будем говорить на тему второго пришествия Иисуса Христа. И если говорить более точным, то мы будем говорить о влиянии доктрины о втором пришествии Иисуса Христа на наше практическое христианство, на нашу жизнь. Давайте откроем 2 Петра, 3 главу, с 10 стиха по 13. Это наш сегодняшний отрывок. Вместе прочитаем. Потом мы немножко вспомним контекст, потому что мы давно не касались этой книги. И уже потом непосредственно перейдем к этим четырем стихам. Итак, второе послание Петра, 3 глава, с 10 по 13 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда или праведность». С самого начала, когда Петр пишет свое послание, у него есть определенная цель. И помните, что никакое послание, никакая книга, никакой стих, они бесцельно не написаны. Всегда авторы, которые писали, они писали с определенной целью. И также у Петра была особенная цель к тому, чтобы он предупреждает верующих о том, чтобы или побуждает их и призывает их к духовному росту, к духовному возрастанию, к духовному познанию Иисуса Христа. И в то же время он говорит об одной определенной опасности, об опасности, которая будет препятствовать этому. Немножечко давайте сейчас вот чуть больше вспомним контекст всей книги. Если мы вернемся в первую главу, то мы увидим, что книга начинается с того, что Петр после или в приветствии еще в первых двух стихах он пишет о том, что, обращаясь к своим слушателям, он говорит им о том, что они получили равноценную веру. То есть по сути своей можно сказать, что все верующие на старте в одинаковом положении. У всех есть одна и та же вера. Он говорит, она равноценная. Нет у кого-то изначально более ценной или менее ценной веры. Она по своей ценности одинакова. Первый и второй стих, и вот во втором стихе он говорит: «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего». А, извините, еще с первого стиха, когда он говорит: «Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру». Дальше, когда он переходит уже к третьему, четвертому стиху, он говорит о том, что Божья сила дает им обеспечение или обеспечивает их всеми ресурсами для благочестивой жизни. для духовного роста. 3-4 стих он говорит, что как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Продолжая дальше, он призывает их, своих слушателей и нас с вами к тому, чтобы мы с усердием проявляли свое практическое христианство, чтобы мы с усердием проявляли элементы духовного роста, о которых он пишет. 5-7 стих, и он говорит, покажите, то есть прилагая к тому, что у вас есть равнодрагоценная вера, к тому, что Господь вам дал силу возрастать духовно, к тому, чтобы Господь вам дал силу в познании Христа, он говорит, давайте проявите теперь все усердие. Он говорит, покажите в 5 стихе вере вашей, и он продолжает, добродетель в добродетели рассудительности и так далее, и доходит до любви. Это то, к чему он нас мотивирует, что должно проявляться в нашей жизни. Он мотивирует нас к духовному росту в 8-9 стихе. Он говорит, если это в вас есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. То есть, если вы фактически идете этим путем, вы слушаетесь Слова Божьего, вы проявляете усердие, вы обязательно будете иметь плод. Плод в познании Господа нашего Иисуса Христа. Он показывает результаты в 10-11 стихе, что этого духовного роста, когда пишет, что когда мы стараемся делать твердым свою веру, когда стараемся твердым делать наше звание и призвание, мы никогда не приткнемся, мы будем идти ровно в нашей жизни. Или, говоря простым тоже нашим или современным языком, говорит, вы, в принципе, как по ровной дорожке будете идти. Заметьте, когда познание Христа, и мы начинаем сомневаться в Нем, или когда мы, познавая Христа, мы сомневаемся в Нем, когда мы сомневаемся в Словом Божьем, мы вспотыкаемся. Нам кажется иногда, что наоборот происходит, что мы вспотыкаемся, и потом мы даем духовный какой-то спад или снижение у нас есть. Но наоборот, на самом деле, сначала у нас есть духовный спад, сначала мы перестаем верить Писанию, перестаем верить Господу, и потом это приводит нас к тому, что мы падаем. Он продолжает, и он говорит в 11 стихе, что так откроется вам богатый, или в синодальном переводе свободный вход в вечное царство, или дословно богатый вход в вечное царство. То есть это результат познания. То есть мы свободно, мы легко войдем в это царство и с радостью. В 19-21 стихах еще первой главы он продолжает и говорит о том, что у нас есть основание, на которое мы должны опираться, к которому мы должны обращаться, это Слово Божье, из которого мы должны черпать истины. И он очень четко говорит о том, что мы не должны верить этому миру, даже с какими-то, знаете, элементами вроде мудрости, потому что это только на первый взгляд этот мир говорит мудро. На самом деле, если через призму Священного Писания смотреть на то, о чем он проповедует, очень часто или сразу же выходит на поверхность то, что это на самом деле ложь. Но, итак, первая глава – это, знаете, такое. Можно было бы остановиться, в принципе, Петру на первой главе. Все, вот конец первой главы, можно было бы поставить точку, если бы не одно «но». Если бы не «но», это ложь, это лжеучителя, которые есть в нашем мире, которых мы можем слышать, которых проповедуют, которые рассказывают о том, как нам нужно жить, которые говорят о том, на самом деле, как произошел этот мир, отвергая совершенно Писание, которые, отвергая Писание, говорят о том, куда мы идем, которые, отвергая Писание, совершенно по-другому интерпретируют практическую жизнь людей. И вот эта проблема, которая была в первой церкви, есть сегодня у нас. В первой церкви, конечно, не было так распространено телевидение, интернет, ютуб и все остальные возможности, которые у нас сегодня есть. Поэтому это больше локально было все, всегда происходило. Сегодня это в глобальном масштабе. Практически из любой точки мира, из любого населенного пункта ты можешь выйти в интернет и послушать, что мир проповедует нам сегодня. Что он показывает, какие фильмы, сериалы, какие идеи пропагандируют, к чему нас призывает. Посмотрите, простой, может быть, даже пример, когда мы видим о том, что в некоторых странах стали проповедовать о том, что жить в браке мужчине с мужчиной – это нормально. Как оказывается, процент этих людей очень маленький в отношении остального всего мира, в отношении остального всего населения. Но пропаганда настолько сильна, что многим в голову вбили эту истину о том, что это норма сегодня. Тогда, когда это Писание говорит, это нечестие, это грех. И вот, начиная со второй главы, Петр объясняет, почему нам духовный рост на самом деле не дается так-то и легко. Причина кроется во лжи, причина кроется в лжеучителях, которым чаще всего или часто мы начинаем верить, вместо того, чтобы верить Слову Божьему. Третья глава, или начиная с третьей главы, Петр говорит или призывает своих читателей формировать уже библейское мышление. Он призывает, он сначала рассказал о том, что они должны делать в первой главе, потом сказал им, показал проблему во второй главе. И в третьей главе он говорит, формируйте теперь библейское мышление или на основании Священного Писания. Живите на основании того, что вы узнаете не из мира, а из того, что вы узнаете из Священной книги, из Библии. В 3-4 стихе мы видели с вами, что апостол еще в 3 главе предупреждает своих подопечных о людях, которых он называет наглые ругатели. Эти лжеучителя, от которых им грозит опасность. И Петр желает, смотрите, как раз-таки предупредить их о том, чтобы они были готовы к влиянию этой лжи. Друзья мои, помните, если вы не готовы, вы проиграете. Как на войне. Это здесь как на войне. Если солдат не готов, скорее всего, он проиграет. Как бы у него или какие у него запасы вооружения не было бы, если он физически, морально не готов, если у него все не настроено, если все это в хламе валяется, он проиграет эту войну. То же самое, друзья мои, с нами происходит. Если мы не готовы, слыша ложь, пропустить ее через призму Священного Писания и посмотреть на это глазами Библии, посмотреть это на то, как смотрит на эти вещи Господь наш, мы проиграем эту войну. И в этом заключается наша проблема. Один из тогда главных аргументов лжеучителей был сокрыт как раз-таки... Кстати, ничего не поменялось, если вы сегодня говорите с неверующими людьми и говорите, например, о втором пришествии Христа и о суде. Главный аргумент их тогда и сегодня сокрыт в естественном порядке вещей в природе. То есть, другими словами, вчера было так же, третьего дня было так же, сегодня так же и завтра будет так же. Ничего не меняется. Весь мир меняется очень медленно, и поэтому говорить о том, что придет какой-то суд, катаклизмы, мы в это, они говорят, не верим. В это начали верить христиане. Христиане начали верить в то, что Господь наш Иисус Христос не придет. Но когда мы понимаем вот этот естественный порядок вещей, мы можем, поймите, мы можем, конечно, строить жизнь. Мы понимаем, что собираем урожай мы осенью, а сеем весной. Или наоборот. И тогда, кстати, можно и сеять, и сжать по-разному в разных местах. Но суть заключается в том, что мы понимаем, что зимой должен идти снег, по крайней мере, в нашей местности, а летом должно быть солнце. Мы прячем обувь, достаем другую. Вся жизнь так наша устроена. И этот естественный порядок вещей, который Господь нам дает, он помогает нам планировать свою деятельность. Это разумный замысел Творца. Но этот разумный замысел Творца богопротивниками разворачивается или пытается, они пытаются развернуть его как раз-таки против него самого, против его слова. И Петр, защищая путь благочестия, как раз-таки вскрывает вот эту необоснованность их доводов и указывает их на заблуждение. С 3 стиха я хочу прочитать сейчас 3 главу 2 Петра. «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование, пришествие, вот их, где оно, они говорят. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так, потом Петр говорит, не знают. Или дословно он говорит, они игнорируют добровольно. Что они игнорируют? Они игнорируют те катаклизмы, которые были до этого. Понятно, что мы с вами, живя на Земле 20, 30, 40, 50, 70, 100 лет, мы не видели этих катаклизмов. Но есть история, есть писания, в которых они записаны. Есть природа, в которой это все можно увидеть. И Джон МакАртур пишет, когда комментирует уже стихи, он пишет, что лжеучителя в своем стремлении избежать учения о суде умышленно игнорировали два предыдущих катаклизма. Подумайте о катаклизме во время сотворения мира. Кому можно было там выжить? Подумайте о катаклизме, который происходил во времена Ноя, потоп. Если бы не Господь, затворивший дверь в ковчеге, своей рукой ковчег бы не выдержал. Но Господь сам сохранил его. Если бы Господь не предупредил бы об этом, Ной бы и его семья не выжили бы. И на самом деле, для того, чтобы сбить нас с вами с пути освящения, с пути познания Господа, с пути духовного возрастания, в принципе, нет необходимости, знаете, как отвергать всю Библию. Хорошая книга, они говорят. В принципе, там есть очень много умных, хороших вещей. Можно что подчеркнуть. Но они отвергают суд Божий. А отвергая суд Божий, эта книга теряет авторитетность. Или люди теряют стимул, на самом деле слушаться ее. Какой смысл слушать о том, как я должен жить, если в дальнейшем мне за это ничего не будет? Ни положительного, ни отрицательного результата. В чем смысл? Да, умно. Да, возможно, это помогает мне сегодня каким-то образом правильно наладить свою жизнь, чтобы улучшить свое материальное состояние, чтобы улучшить свои отношения в семье. Но суть это своей. Я сам как хочу, так и живу. Что-то могу отвергнуть, что-то нет. Но если верить книге этой, в то, что придет Господь, придет со своим судом, придет с тем, чтобы все дела вскрыть и открыть их, и все тайное сделать явным, тогда авторитет этой книги сильно возрастает. И ее приходится слушаться людям. Они не хотят. Они не хотят. Они хотят, чтобы Господом управлять. Они хотят, чтобы Он был у них слугою, а не они Его рабами. Лжеучителя пытаются свести на нет Бога как судью. И они отвергают грядущий суд. На самом деле, смотрите, они говорят простой вопрос. А действительно ли Христос придет? То же самое было в Эдемском саду. А правда, что сказал Господь, не ешь ни от какого дерева? А что правда, Господь придет и будет судить? Да нет, это все ерунда. И все, они сами себя убедили. Друзья мои, это влияет и на нас с вами. Вы должны поверить, есть разница между тем, что мы осведомлены о том, что Господь придет, и разница между тем, что мы осведомлены, и тем, что мы верим в это. И я хочу сейчас об этом с вами поговорить и показать вам это. После этих стихов, перед самыми теми стихами, которых сегодня мы прочитали, мы говорили как раз-таки, или Петр говорит, начинает говорить уже больше о втором пришествии Христа. Он начинает с 8 стиха, 8-9 стих, и он отвечает на очень важный вопрос, почему Христос так долго не приходит. Как раз-таки вот эта задержка, которую неверующие видят, верующие тоже видят, но не приходит Христос. И он отвечает, он говорит в 8 стихе о том, что Бог совершенно по-другому измеряет время, не так, как мы с вами. Он говорит, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Вместо «у», кстати, можете поставить предлог «перед Господом». Точнее будет, и тогда вообще картина появляется, что Господь смотрит на это все время со своей стороны. Это время не Он во времени, а время Он все видит своим взглядом от самого начала до самого конца. Поэтому Он не опаздывает. И 9 стих мы видим о том, что Он говорит, о том, что Он совершенно по-другому относится к своим обещаниям. Он не медлит исполнить обещание. Но он стремится к тому, чтобы еще больше, или желает, чтобы еще больше людей спаслись. Подумайте, если бы Господь пришел 5 лет назад, 10 лет назад, 15, 20, 30 лет назад, возможно, кто-то предстал бы на суд Божий со своими грехами. И теперь мы подходим уже к нашему сегодняшнему отрывку. И наша тема. как раз-таки сегодня, продолжая тему второго пришествия Христа. Петр говорит или пытается донести до верующих, как доктрина о пришествии, о втором пришествии Иисуса Христа влияет на нашу практическую жизнь. Друзья мои, еще раз, есть большая разница между тем, что мы осведомлены в том, что Господь придет, и тем, что мы верим в это, потому что вера всегда будет приводить нас к практической жизни. Давайте еще раз прочитаем эти стихи с 10 по 13. «Придет же день Господень, как тать ночью, или как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, вот он говорит, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность». Смотрите, слабая вера в доктрину о втором пришествии Христа, слабое познание Христа и слабое практическое христианство. Твердая уверенность в доктрину о втором пришествии Христа умножает познание Иисуса Христа и ведет нас к возрастанию в благочестии. И я хочу сейчас вам это доказать. Если спросить сегодня у любого христианина, верит ли он в эту доктрину? Верите ли вы в доктрину о втором пришествии Иисуса Христа? Ну, ни один христианин, наверное, не скажет, что он не верит. Даже те люди, которые просто воцерковлены, так скажем, и немножечко коснулись Священного Писания, и немножечко доверяют, он им скажет, да, будет. Но, опять же, еще раз хочу вам сказать, это большая разница между тем, чтобы верить и быть проинформированным. Когда люди читают новости сегодня о пандемии, о том, что происходит вокруг них, и для кого-то это просто страшилка. Они говорят, это власти нас опять очередной раз пугают. Кто-то, или в большинстве своем, мы видим, что серьезно воспринимают эти вещи. Как мы реагируем? По-разному. Ты видишь, что один человек может зайти в общественный транспорт, в магазин, не одевая ни маску, ничего, никаким образом не защищаясь. Почему? Ерунда все это, они говорят. Это опять нас пугают. Те, кто верят, а те, кто сильно верят, две одевают. Правда, я знаю, я слышал о людях, две одевают. Сохраняют максимально дистанцию от своих подчиненных на работе. Говорит, нет, давайте будем, начальник с подчиненным, говорим. Раньше сидели за одним столом, теперь давайте через 4 метра. Какие 1,5? 4. Потому что люди верят в эту доктрину. О том, что на самом-то деле люди умирают от пандемии. На самом деле это очень серьезная болезнь. Друзья мои, то же самое с доктриной о втором пришествии Христа. Для одних это просто страшилка и информация, на вопрос о котором, об этом вопросе принято людям отвечать определенным образом. Веришь в доктрину, что Христос придет? Да, верю. Все, молодец. Но как это проявляется в твоей жизни? Как на самом деле это побуждает тебя к тому, что ты меняешь свою жизнь? Или живешь в соответствии с этой доктриной? Я хочу вам дать такие три награды от твердой веры в доктрину о втором пришествии Христа. Вот вам три. Если вы будете твердо верить, и ваша вера наградит вас. Во-первых, она наградит вас тем, что она поможет избежать вам заведомо ложных вложений. Посмотрите на 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, и земля, и все дела на ней сгорят». Петр подчеркивает неизбежность наступления определенного или некоего дня. И этот день он называет День Господень. Он говорит, придет же День Господень. День Господень – это фраза, которая обещает, что Господь посетит. Да, посетит эту землю, посетит людей особым образом. И он сравнивает приход Бога или вот этот день с приходом преступника, с приходом того, кто хочет у вас что-то украсть. Приход, как в синодальном переводе написано «тать» – это вор, старорусское слово. И последующая фраза в 10 стихе уже объясняет, в чем сравнивает приход преступника в ваш дом с приходом или с посещением Бога этой земли и людей. Потому что если мы начнем во всем сравнивать, мы очень далеко заберемся с вами в такую ересь, что страшно будет. И он говорит, смотрите, тогда, он говорит, небеса с шумом придут, стихии разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Во-первых, нужно сказать, что вор приходит внезапно. Матфея 24:42, Христос говорит, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». Спросите себя, насколько вы... Ну, это не значит, что вы не должны спать. Нет. Но насколько вы готовы к приходу Христа, если сегодня вечером Он придет? Готовы ли вы к тому, к этой встрече? 1 Фессалоникийцам 5.1 он пишет, Павел, «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень придет, так придет, как тать ночью». На самом деле мы должны подумать, готов ли я к тому, что сегодня наступит последнее время? И мы должны подумать, а если бы сегодня вечером Господь пришел, что бы я изменил в своих планах? Подумайте, на самом деле, я не хочу призвать вас к тому, чтобы отменить или чтобы вы отменили те повседневные вещи, в которых мы нуждаемся, и которые Бог заповедал нам. Кормить семью, ходить на работу, участвовать в жизни общества, благовествовать. Многие вещи, даже отдых определенный какой-то. Но в совокупности, друзья мои, когда все это должно быть в гармонии в нашей жизни, готовы ли мы? Но внезапность – это еще не все. Вор приходит не только внезапно, но он что-то приносит с собой. Думаете, что он с собой приносит? Он приносит с собой ущерб. Его приход приносит ущерб нам. То же самое, и мы видим в нашем отрывке, когда мы читаем 10 стих, о том, что произойдет в день Господень, что люди понесут ущерб. Еще раз смотрите, он говорит, тогда небеса с шумом придут, то есть катаклизм начинается, стихии, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Небеса с шумом придут, то есть будет сильный гул, шум будет стоять в тот день из-за разрушения. Стихии же, он говорит, разрушатся, разгоревшись. То есть он, это слово «стихии» обозначает определенные основные компоненты, из которых состоит этот мир. Понятно, что Петр в то время не знал, что такое атомы. И мы сегодня знаем, что атомы – это наименьшая частица в переводе, но уже открыли, что она, и не она наименьшая. Но мы понимаем, что весь мир растворится. Нет смысла строить огнеупорный бункер, пытаясь защитить себя от прихода и от суда Господа с остальной дверью. Сам бункер растворится, его элемент, из чего он состоит, растворится, оно все сгорит. Земля и все дела на ней сгорят. Или в некоторых манускриптах пишется, земля и все дела на ней обнаружатся, то есть они будут вскрыты. То есть имеется в виду, что земля и человеческие достижения будут подвергнуты Божьему суду. Все тайны будут раскрыты, и все дела выйдут наружу. Хочу привести один текст, вам прочитать из Ветхого Завета, тоже, который иллюстрирует этот приход. Он тоже назван «День Господень». Он не говорит об эсхатологических событиях совершенно последнего времени, но говорит тоже о том, как Господь посетит людей. И вот Иезекииль пишет в 30 главе, во 2 стихе, «Сын человеческий, из реки пророчества и скажи так, говорит Господь Бог, рыдайте, о злосчастный день, ибо близок день так, близок день Господа, день мрачный, година народов наступает, это день наказания, это день суда». Вселенское разрушение, друзья мои, отнимет у людей все их ложные вложения. Вселенский суд отнимет возможность восстановить то, что будет разрушено. Все, что вы настроили, все, что вы вложили не туда, будет разрушено, все будет забыто, все сгорит. Это все не устоит на суде Божьем. Так вот, твердая вера в доктрину о втором пришествии Иисуса Христа побуждает нас к тому, чтобы не делать этих ложных вложений, чтобы не жить этим. Простой пример. Можно же заработать, кто-то может заработать денег и заработать, достаточно много, чтобы понимать, в принципе, хватит до конца жизни. Он может купить яхту, просто ходить на пляж, веселиться, радоваться, пытаясь скромно дожить до конца жизни, и все. И это же ложное вложение. Что от этого останется на суде? Что Господь ему скажет? Подумайте, я сейчас не говорю. Помните, Петр не пишет неверующим. Петр пишет верующим людям. Что из этого останется на Божьем суде? На суде, который церковь будет, на котором будет церковь стоять. Не все неверующие, церковь, в которой будет стоять. Но все то, куда вкладывали в эту радость, оно все сгорит. Оно не даст дивидендов. 1 Коринфянам в 3 главе мы можем посмотреть, на что вкладывали или во что вкладывали свои силы коринфские верующие. С 1 стиха, 1 Коринфянам, 3 глава. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами, вот во что они вкладывали, зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «Аполлосов», то не плотские ли вы? С 11 стиха переходим. «Ибо никто не может положить, Павел говорит, другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». Я знаю, сейчас некоторые из вас говорят, ничего страшного. Главное, я спасусь. Ничего, что я потеряю все свои вложения. Но подумайте, какая бессмыслица. Кто из вас вкладывает деньги в заведомо проигрышное дело? И все скажут, никто. Помните, с чего я начал? Информирование, быть информированным о том, что Христос придет, и верить в это разные вещи. Вот если вы просто проинформированы, вы скажете, ладно. Буду как они, в споры буду вкладывать, в зависть буду вкладывать. Буду вкладывать в то, чтобы соревноваться, у кого машина сильнее, круче, красивее, дороже. Буду вкладывать в отдых. Опять смотрите, я не говорю, что многие из этих вещей нам не нужны. Мы все покупаем машины, у кого есть возможность, и слава Господу, что Он позволяет нам это делать. Но, друзья мои, иногда мы живем таким образом, что мы туда всю свою жизнь вкладываем, всю свою энергию вкладываем. Мы забываем о благочестии. Мы забываем о взаимопомощи. Мы забываем о служении Господу. Мы забываем о великом поручении. Мы просто как эгоисты сосредоточены на себе. Друзья мои, но это ложное вложение. Быть эгоистом – это ложное вложение. Коринфские верующие потратили много сил на вражду между собой. И что от этого останется? Павел так и сказал, все это ваше сгорит. Да, вы спасетесь, но эта солома ваша сгорит. Духовная лень и сонливость, которая нам с вами, друзья мои, присуща, которая присуща сегодня многим верующим, она не желает верить в то, что каждый прожитый день приближает нас с вами еще на 24 часа к встрече с Богом. Мы спокойно, Кальвин пишет, отодвигаем этот день или день Господень все дальше и дальше. Несмотря на то, что мы приближаемся к этому дню, мы в своем разуме, в своем сердце отодвигаем его далеко. Я еще успею, Господи, Тебе послужить. Я еще успею сделать много добрых дел. Есть такая песня христианская хорошая «Завтра» или «Потом». Все и все потом, там все потом. Все завтра, буду завтра это буду делать завтра. Буду стремиться жить благочестивой. Понимаете, помните, что Петр-то призывает нас к благочестивой жизни. И мы можем сказать, ну ладно, сегодня еще буду в этом ситуации грешить, а уже вот с понедельника начну жить благочестивой жизнью. Друзья мои, это ложное вложение. Это ложное вложение. И твердая вера позволит вам не вкладываться в это. Перед моими окнами строится дом. А сейчас очень интересно строят, они строят железобетонный каркас. Наверное, понимаете, да, о чем? Когда есть просто углы, есть какие-то небольшие стойки, есть перекрытие залито, и все. И как бы этот скворечник там просвечивается насквозь, просто всеми ветрами и дождем. Я сидел, когда проповедь готовил, думал, интересно, вот кто-то купил, может быть, уже часть или какую-то квартиру в этом домике или в этом доме. И вот он думает, у меня есть, вот я же уже купил. Давай-ка мебель туда дорогую привезу. Это ложное вложение. Понятно, что этой мебели через там, несколько недель от нее ничего не останется. Все отсыреет, все сгниет, потому что стен еще даже нету. Это ложное вложение. Друзья мои, и адекватный человек понимает, что это не надо так делать. Но он видит это. Друзья мои, понятно, ему он живет не верой, он живет видением. Он понимает, да, сгниет, поэтому не делает никогда этого. А если и сделает, то наверняка где-нибудь на складе положит, в тепле, чтобы не сгнило. Еще проверит, чтобы там крыс и мышей не было. Друзья мои, мы должны жить верой. Мы не живем видением, мы живем твердо, мы должны жить твердой верой. Господь придет. И если все это так разрушится, если будет такое разрушение, зачем вкладывать туда, что не даст вам дивидендов? Помните, настоящая вера во второе пришествие Христа помогает избежать нам заведомо ложных вложений. Взгляните на Павла. Вот последнее, что хочу сказать в этом пункте. 1 Коринфянам 4:9 Павел пишет им: «Ибо я думаю, что нам последним посланникам Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе, он говорит им. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои. И скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах всеми попираемый». Для мира то, куда вкладывал Павел свои силы, это сор, это пустота. Но он-то понимал, почему он живет так. Он понимал, почему он хочет вкладывать свои силы в Евангелие, в миссию, в благовестие, в служение другим, в ученичество. Потому что он понимал, что он должен вкладывать в свой характер, который должен изменяться. Потому что твердо верил, Христос придет. Вторая награда, о которой я хотел бы поговорить, от твердой веры в доктрину о втором пришествии Христа. И она мотивирует нас, или твердая вера будет мотивировать нас к практическому благочестию. 11-12 стих, послушайте. «Если так все это разрушится, Продолжает Петр, он говорит, то каким должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Скорее всего, это даже не вопрос у него, это восклицание, это его крик. Если завтра вселенский катаклизм, если завтра вселенский суд, какой образ жизни мы должны вести? Вера в ожидание будущих событий должны побуждать христиан к святой жизни и к благочестию. Святая жизнь – это жизнь, когда мы живем и идем путем освящения, когда раз за разом мы, познавая Писание, вникая в Него, принимая веря в эти доктрины, то, о чем говорит. Прочитайте первые 10 заповедей. Просто прочитайте первые 10 заповедей, и в принципе, если вы не знаете больше ничего из Библии, но вы поверите им, доверитесь в них, друзья мои, вы будете жить святой жизнью. Ваше благочестие будет на высоте. Но именно потому, что мы не верим, наша жизнь такая, как будто мы бежим по ухабистой дороге и все время падаем. Благочестие – это смиренное и почтительное поведение перед Богом. Он говорит о людях, которые ожидают, мы ожидаем и желаем, или ожидаем и торопим. Еще есть перевод или тоже другое прочтение других манускриптов. По сути своей-то, мы-то ожидаем, он говорит, приход Христа. Мы-то с удовольствием хоть сейчас, Господи, да хоть сейчас, только избавь меня от страданий, избавь меня от болезней, избавь меня от трудностей. Но Господь не обещал вам, Он никому не обещал на этой земле рая. Чего мы желаем? Посмотрите, он дальше пишет. Пришествие Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Подумайте вот о чем. Для начала, если перспектива космической катастрофы носит такой непреложный характер, какая вообще может быть надежда? Но немножко нам нужно глубже посмотреть на эти стихи, на 11-12, и сделать несколько небольших комментариев или несколько наблюдений. Вторая часть 12 стиха повторяет 10 стих. То есть оно говорит о разрушении, о катаклизме, о том, что все сгорит. А предлог, смотрите в текст сейчас, который переведен в синодальном переводе как «в», то есть «пришествие Дня Божия, в которой», переводится не как «вы», дословно, там у этого значения предлога в греческом языке вообще нет такого значения, как «вы». «Ради» или «из-за» его лучше перевести. То есть «пришествие Дня Божия», то есть мы ожидаем пришествия Дня Божия, кстати, обратите, не День Господень, Дня Божия, ради которого воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. День Господень и день в 10 стихе и День Божий в 12 стихе – это не одно и то же событие. Еще раз, видите? Мы ожидаем Дня Божия, ради которого воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. И эти дни, этот день, который мы ожидаем, который мы торопим, который мы хотим, чтобы пришел, он, это мы торопим не разруху. Мы ожидаем с вами не вселенскую катастрофу и не суда, на котором будет вынесен вечный приговор. Мы ожидаем совершенно другого события с вами. Джон МакАртур пишет, комментирует эти стихи, он говорит, «День Божий – это не то же самое, что День Господень. День Божий относится к вечному состоянию, когда прежнее небо и земля будут разрушены огнем, а новые созданы. Когда День Божий наступит, человеческий день закончится», он пишет. «Развращение вселенной человеком и сатаной прекратится и будет осуждено окончательно и навсегда». Друзья мои, мы ожидаем дня, мы ожидаем мира, на котором, как пишет Петр дальше, в конце 13 стиха, обитает праведность. Там не будет греха. Так вот подумайте, что из всего этого, что есть сегодня у нас, мы можем взять с собой? Именно ради того дня, который мы ожидаем, все здесь сгорит. Ради нового неба, ради новой земли, где обитает праведность, где не будет ни одного греха, где слезы все будут стерты. Господь утрет всякую слезу, где будет мир и радость, любовь. Ради этого Он уничтожит все остальное. Всю систему мировую со своим греховным началом Он уничтожит. Подумайте, а что ценится там? Что ценится там? Что можно было бы вам с собой взять туда? Друзья мои, характер, благочестие, любовь, радость, мир. Это там в цене. Вот это там дорого стоит. Вот это там ценится. Вот, посмотрите, если мы на самом деле верим в доктрину о втором пришествии Иисуса Христа, мы верим в то, что на самом деле второе пришествие Христа принесет нам новую землю, новый мир. Мы захотим уже сегодня жить так, и это будет мотивировать нас к святой жизни и благочестию, потому что там это в цене. Тот, кто не верит в эту доктрину, тот, кто не верит в пришествие Христа, тот будет жить слабой духовной жизнью. Да, вы можете правильно отвечать на этот вопрос. Вы можете быть проинформированным. Ну и что? Вы просто можете... Это тест для вас, друзья мои. Хороший тест для вас самих. Верю я на самом деле или просто проинформирован? Как я живу? Возрастаю ли я в благочестии? Я, помните, я не говорю сейчас тоже, понимите, я не говорю об абсолютной святости практической. Но идем ли мы вверх в своем благочестии, в смирении, в кротости? Или нас просто вот несет по течению, а там уж куда кривая, как говорят, американской мечты выведет? Представьте себе, я хочу пример привести один. Я думаю, вы тоже его поймете. Представьте себе новобранец. Вот призвали его в армию, в военкомате ему сказали, пойдешь служить в ВДВ. ВДВ, понимаете, прыгать с парашюта, самолеты. И он говорит, да, не верю в это. Ерунда какая-то. А все вы меня обманываете. В военкомате ему дают билет на поезд, там все вместе их с ребятами сажают, они едут в поезде, и ребята говорят, нам тоже сказали, что мы едем в ВДВ служить. Не верю, вы все обманываете. Происки церковников. Пришествие Христа – это происки церковников. Он уже сидит в классе, пишет конспект о том, как складывать парашют нужно. Потом он сидит в классе, и уже там такие длинные столы огромные, на которых он раскладывает его, складывает его. Он говорит, да ерунда все это, не будем мы прыгать. Все это обман. Скомкал, как попало, засунул в рюкзак. Он сидит в самолете, ерунда все это нас разыгрывают. Понимаете, как мы живем? Как вот этот солдат, который, ну не верю я, что я служу в ВДВ. Уже в самолете с ранцем сижу, уже вижу, что люди прыгают. А он говорит, не верю. Происки священников. Да. Переписали эту Библию, пугают нас страшилками, Христос придет. Да, всем смешно, да, смотреть на такого человека. Странно было бы, если бы такой паренек появился бы и еще и прыгнул бы потом. Сказал бы, да, ерунда, мы не взлетели. Кстати, я знаю историю такую. Мой папа рассказывал, что их привезли тоже на экскурсию в такие же войска. Посадили в самолет, дали по ранцу. Самолет выехал на полосу, трясло его. И потом как-то поднаклонился самолет, и их туда этот инструктор выбрасывал. Самолет никуда не взлетел, там лежали матрасы. Его просто потрясло, но так, чтобы преодолеть этот страх, их туда пускали. Так и мы, Господи, главное, нам нужно просто преодолеть этот страх. Ты не придешь, поэтому живем, как хотим. Но если мы по-настоящему будем верить, друзья мои, мы будем ценить то, что там ценится. Мы будем стараться, друзья мои, проявлять благочестивый образ жизни. Помните о том, что... Возьмите историю церкви. Сколько примеров есть, когда даже в братстве, в баптистском, в евангельском, когда мы видим, что люди верили в эту доктрину и проходили через тяжелейшие обстоятельства без ропота, потому что знали, там ждет награда, там ждет их Господь. Те, кто не верили, очень быстро сходили с пути, как только приходили какие-то трудности. Римлянам 8:18 Павел пишет: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства, тлению, в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что всякая тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Друзья мои, настоящая вера во второе пришествие Христа мотивирует нас к святой благочестивой жизни, к проявлению терпения. 1 Иоанна 3:3 Иоанн пишет: «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как он чист». Насколько вы цените личное благочестие? Не чужое. Я понимаю, что мы все ценим, чтобы у нас наши мужья или наши жены, наши начальники были благочестивыми. Это вот, конечно, всегда пожалуйста. Насколько вы цените личное благочестие? Друзья мои, это тоже зависит от того, насколько вы верите в доктрину о втором пришествии Христа. И последнее. Третья награда от твердой веры в доктрину о пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Она наградит вас тем, что вы будете иметь уверенность в этой жизни. Она дает уверенность в жизни. Он, смотрите, он говорит в 13 стихе: «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность». Новое – это качественно новое, то есть отличное от предыдущего. Это не просто хронология. Друзья мои, с приходом Христа мы обретаем новый дом. И, друзья мои, эта надежда наша обоснована, потому что по обетованию, по обещанию Божьему. Друзья мои, уверенность, которая у нас с вами есть, основана не на пустых словах, основана даже не на моей проповеди, она основана на Писании, она основана на Словом Божьем. По обетованию Его мы ожидаем. И она дает, это обетование, это Божье обещание дает нам уверенность в нашей жизни. Это награда нам от нее. Посмотрите на шторм, на море, и корабль болтает из стороны в сторону. И он очень неустойчив может быть в это время, когда шторм начинает быть все сильнее и сильнее. Посмотрите на маяк. Стоит себе и стоит, светит и светит. Почему? В твердом основании стоит. А вот почему моряки всегда ориентируются на них. Знают, что этот маяк вчера стоял там, сегодня стоит там и завтра там будет стоять на твердом основании. Друзья мои, твердая вера в доктрину о втором пришествии Иисуса Христа наградит вас уверенностью в жизни, потому что по обещанию мы это делаем. Мы верим, потому что Господь нам обещал это. Он дальше пишет: мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает праведность. Смотрите, наше ожидание непосредственно связано с терпением. С терпением, что мы придем когда-то в землю, где будет, обитает или поселена праведность. Там не будет греха. Вот почему мы говорили в 11-12 стихе о том, что ради того дня все это сгорит. Вместе со своей системой греховной. Все это будет уничтожено Господом. Несомненно, правда, это прекрасно, когда вы живете и не грешите. Это доставляет радость. Это доставляет радость, когда вы уверены в Божьем Слове. Когда вы проходите трудные обстоятельства с честью. Прекрасно, когда мы не грешим ни против Бога, ни против ближнего. Прекрасно, когда ближние против нас не грешат. Друзья мои, но жить ожиданием значит верить. Верить, что наступит то прекрасное лето Господне. Лето Господне благоприятное, как Писание говорит. И в то же самое время, друзья мои, мы должны помнить, что мы все еще живем под солнцем, как говорит Экклесиаст. Мы все еще живем под солнцем. Да, я знаю, что мы устаем от того, что против нас грешат. Я надеюсь, что вы устаете от того, что вы сами грешите против кого-то. Но уверенность в пришествии Христа дает утешение, дает твердость под ногами. Проблема возникает, знаете, когда здесь? Когда мы начинаем слабо верить в то, что придет, и слишком сильно желать того, чтобы это было сегодня и сейчас. Когда мы слабо верим, что придет тот день, когда вокруг нас и мы сами не будем грешить, когда мы будем все праведны, и наоборот, слишком сильно желать того, чтобы это было вот именно сейчас, чтобы мой муж никогда против меня не грешил, чтобы жена никогда не грешила, чтобы дети не согрешали против нас, не показывали неуважения, чтобы на работе всегда начальник был благочестивым, честным, справедливым, добрым, порядочным. И мы так сильно начинаем, слишком сильно мы этого желаем. Понимаете? Смотрите, какая слабая вера в то, что придет. Слабая вера во второе пришествие Христа заставляет нас сегодня жаждать рая здесь на земле. И совершенно забыть о том, что Бог обещал. Нет, сегодня не будет у тебя рая. Сегодня еще стройка. Сегодня еще дом без дверей и окон пока. Сегодня мы не заносим сюда мебель. Подожди, придет тот день. Твердая вера будет заставлять вас или наградит вас уверенностью в жизни, что вы будете твердо стоять, вы будете уповать на Господа, вы будете находить в Нем утешение. Как узнать, что вы перестали ожидать небес с их праведностью и стали, наоборот, слишком сильно желать рая здесь на земле? Все просто. Вы сейчас требуете от ваших ближних, чтобы они с вами поступали как? Только благочестиво. Нет, справедливо не надо. Только по милости. Только никогда против вас не грешили. Вы даже мысли себе не можете позволить или заподозрить, чтобы она вам закралась, что против вас могут согрешить. Друзья мои, но это реальность. И Бог честно нам об этом говорил. Будет тяжело. Он не сказал, что будет легко. Но смиритесь под крепкую руку Божию. Согласитесь с этим утверждением Божьим, с тем, что Он говорит нам. И Он вам даст силы пройти это. Помните, если мы твердо верим в то, что Христос придет, какова бы ни была наша жизнь, как бы мы ее ни прожили, в кандалах или на свободе, сытыми и обутыми или в постоянной нужде, в здравии или в болезнях, твердая вера всегда наградит вас уверенностью в то, что это еще не конец, это только начало. Пророк, послушайте, как говорит о небесах Исаия 60:19. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе». Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь будет праведный, навеки наследует землю, отрасль наслаждения моего, дело рук моих к прославлению моему. От малого произойдет тысяча, и от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это время, это в свое время». Откровение 21.1. Иоанн пишет: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: все творю все новое. И говорит мне: напиши, ибо слова сии истины и верны. И сказал мне: совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Итак, мы с вами поговорили сегодня о том, как практически доктрина или вера в доктрину о втором пришествии Иисуса Христа влияет на наше христианство. Мы отметили с вами о том, чем награждает нас с вами твердая вера. Во-первых, она помогает нам избежать заведомо ложных вложений. Она мотивирует нас к практическому благочестию. Она дает уверенность в жизни. Все, друзья мои, это начинается с Евангелия. Помните, что все это невозможно для невозрожденного человека. Все это невозможно без того, чтобы мы обратились ко Христу. Все это невозможно без того, чтобы мы уверовали, что Господь наш Иисус Христос взял наши грехи, понес наши болезни, взошел на крест, был прибит туда нашими грехами, пролил кровь, искупил нас. Но помните, что дальше, продолжая жить жизнью, есть в мире ложь, которая всегда будет вас отвращать от этой истины, которая будет заставлять вас не верить в нее, а быть просто осведомленными в этой истине. Знать, правильно отвечать на эти вопросы, но не верить в нее, потому что настоящая вера приводит к практическому благочестию. И в конце я хочу прочитать Иоанна 8 глава 30 стих. Когда он говорил это, многие уверовали в Него, Господь наш Иисус Христос. Это о Нем говорится, Иоанн пишет. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Смотрите, Он говорит иудеям, да еще те, которые уверовали в Иисуса Христа. Он говорит: если вы пребудете в Моем Слове, вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамова. Ха! Они говорят: и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Друзья мои, эта доктрина тоже ведет нас к благочестивой жизни. Доктрина о пришествии Христа, твердая вера в нее будет приводить нас. И мы должны, так же, как Иисус сказал, к уверовавшим иудеям: вы должны в эту истину твердо уверовать. Если вы скажете: ну, завтра, потом, неизвестно, когда придет наш Господь, такова будет и ваша практическая жизнь. Давайте помолимся. Аминь. Отец наш и Бог наш, по Твоему обетованию мы ожидаем новое небо, новой земли. По Твоему обетованию мы ожидаем пришествия Иисуса Христа. Господи, дай нам сильной веры и твердой веры в то, чтобы мы доверяли Тебе, Твоему Слову, чтобы мы вверяли свои жизни в руки Твои, чтобы наша жизнь, Господи, она была жизнью, прославляющей Тебя, прославляющей имя Твое. Ты не обещал нам рая сегодня, но Ты обещал нам, что однажды мы придем в то место, Господи, куда Ты приведешь нас, в тот день, Господи, когда вокруг нас будет обитать праведность, в тот день, когда Ты утрешь нам слезу, Боже. Но сегодня мы хотим верить и жить верою, а не видением, доверяя Твоему Слову, доверяя Тебе, жить и прославлять и поклоняться Тебе. За все слава Тебе, честь и хвала. Молимся Тебе ради имени Иисуса Христа. Аминь.